Глава 11. Местные чудеса.
«Тут что-то очень странное», — сообщил летчик. «С реки не видно, но 5 километров в сторону и с высоты можно разглядеть. На горизонте торчит камень. Ну, или здание», — добавил он после паузы. «Вряд ли это естественное образование. Смотрите картинку».
«Колонна», — сказал Рафик, меряя пальцами высоту на экране. «200 метров, не меньше». «Так сравнить не с чем. Может, и больше», — не согласился доцент. «На телевышку похоже», — заявил кузнец. «Ни одного целого высотного здания до сих пор никто не видел. Надо смотреть».
«Давай, летчик, иди ближе», — сказал я. «Поворачиваю». Картинка медленно росла. Ничего нового на ней не появилось. Все такой же одинокий каменный палец, торчащий вверх. Пока он летел, мы подогнали баржу к берегу. Привязали, и в ожидании результата вся команда столпилась у экрана компьютера, с азартом пихаясь. «Ну вот», — сказал летчик, — «152 метра в высоту, совершенно гладкая поверхность. Что за материал, не знаю. Вокруг очень странное место. С виду пустырь совершенно другого цвета. Но я вижу, как из поверхности...» Он резко замолчал. Картинка на экране тоже исчезла.
«Эй!» — удивленно спросил я. «Ты чего?»
«Падаю», — спокойно сообщил летчик. «Расстояние до цели было меньше 2 километров. Вдруг совершенно исчезла вся энергия из аккумулятора и накопителей. Защиты как будто и не было. Вся электроника одновременно сдохла. Осталась одна голосовая связь. Ну, сам знаешь, это на другом принципе работает. Сейчас будет бум». Он помолчал минуту и тем же спокойным тоном сообщил. «Отлетался. Куски 10 метров улетели. Подушку выпустить не смог. Ничего не работало. Ничего не вижу. Ничего, кроме вас, не слышу. Полежу, подожду, пока подберете. Не вздумайте второй самолет запускать. Только гробить. Так, что я успел заметить? Там возле этой штуки из-под земли, если внимательно смотреть, торчат рога оленьи. Такое впечатление, что засосало несчастное животное. Смотрите внимательно, куда ступаете. И ничего энергоемкого с собой брать не стоит. Пропадет. Хотя, задумчивым тоном добавил он, может, стоит что-то прихватить. Потом проверить, оно сдохнет навсегда? Или эта гадость просто энергию крадет? А все остальное – последствия.
А жизнь у нас с нас не высосет? С сомнением спросил Тропыга.
А что я вам еще интересное скажу?
Завлекательным голосом из передачи для детей сказал летчик.
«За этим дальше какие-то развалины имеются. Не рядом, но я с высоты успел заметить. Я не прямо подходил, а по кругу».
«Это типа приманки?» — спросил Рафик. «Чтоб не бросили?»
«Чистая правда. А лежать, конечно, скучно и неинтересно. Мне, собственно, без разницы, я все равно еще во втором самолете. Но терять части глупо. Полк конницы может беспрерывно двигаться 7-8 часов в сутки», — сообщил он, явно цитируя. «Нормальный переход установлен в 50 километров. После каждых 2-3 дней движения устраивается дневка. Максимум, что конница может дать с полным напряжением сил конского состава, это 2 марша подряд по 100 километров. Но после этих маршей коннице нужен полный отдых не менее 2 суток. Вам столько не нужно, тут гораздо ближе. Берите фургон, еды на 2 суток и сюда на развалины, смотреть».
«Завлекательно уговаривает», — восхитился кузнец. «А фургон-то зачем?»
«Сокровища складывать», — подсказал летчик. «У вас на каждого 1 коняшка и 2 на фургон, а идете минимум на 2 дня в неизвестное место. Еда с запасом, палатки, одеяло, патроны, лопаты и всякие киркомотыги. Что непонятного?»
«Ну что, едем?» – оглянулся кузнец на Рафика.
«Выгружаемся», – согласился тот. «Только не все. Ты, Мария, и вот она», – он ткнул в Мави. «Здесь останетесь».
«Это почему еще?» – возмутилась черепаха.
«Охрана на барже все равно нужна. И пусть лучше с кошкой останется хорошо понимающий ее человек. Пошли». Мы не доехали 3 километра и остановились, внимательно рассматривая окрестности.
«Этажей 40 будет», — задумчиво сказал доцент. «И ведь вокруг абсолютно пустое место.
Даже деревья не растут. Действительно, на телевышку смахивает.
Игла, подвел он итог.
Подходящее название, согласился Рафик, опуская бинокль. И что интересно, сколько ни смотрел, а никаких рогов, торчащих из земли, не видел. В общем, если засасывает, так за время, пока мы добирались, вполне могло ниже уйти.
А у тебя что? Спросил он меня.
Ничего, разглядывая льдинку, ответил я. Если бы сосало постоянно, цвет бы уже изменился. Никакой реакции. Только он сказал 2 км, а мы вроде дальше находимся.
«Кстати, обо мне», — подал голос летчик.
«А что вы встали?»
«Ищите, я где-то рядом».
«Поищем», — рассеянно ответил Рафик. «Непременно поищем».
«А давайте коня туда пустим», — предложил Торопыга. «Если копыта откинет, сразу все понятно».
«Вот своего и пускай», — возмутилась Даша. «Нашел, что предложить».
«Так нет же кроликов, чтобы опыты ставить», — удивился Торопыга.
«Я схожу», — предлагаю. «Медленно и осторожно, все время поглядывая на льдинку. Как начнется, сразу назад. А вы пока посмотрите вокруг. Действительно, надо поискать упавшего».
«Ну, попробуй», — с сомнением сказал Рафик. Я толкнул коленями Быстрого, посылая его вперед. «Так, видеокамеру к глазу». Шагом, обшаривая все вокруг объективом и постоянно поглядывая на цвет артефакта, еду вперед. На самом деле видеокамера должна сдохнуть скорее, если начнется. Но для контроля неплохо иметь 2 индикатора. Очень быстро обычная земля кончилась, и под ногами оказалась черная спекшаяся корка. Я спрыгнул с коня и присел. Поколупал пальцем, понюхал. На язык пробовать не стал, и так понятно.
«Что там?» – спросила говорилка голосом Рафика.
«Асфальт. Самый настоящий. Можно гонять на машинах, только сначала выровнять требуется. Весь в буграх. Очень плохо работала здешняя служба дорог. И чем ближе, тем больше воняет. Таким, знаете, как варят в котлах, а потом крышу покрывают. Битум вроде называется. Ладно, я дальше пойду».
Из-под копыт осторожно ступающего коня поднималась пыль. Воняло все сильнее. Потом я почувствовал что-то странное и снова слез. Слегка попрыгал. Рейдеры в бинокле с интересом наблюдали за моими движениями.
«Прогибается», — сказал я для них. «Как будто почва мягкая. Чуть-чуть, но имеется. Вроде даже температура асфальта немного поднялась». Я в очередной раз бросил взгляд на льдинку. Прямо с места прыгнул в седло и, развернув Быстрого, погнал его назад в бешеном галопе.
«На землю!» — крикнул я. «Быстро!»
За спиной раздался мощный вздох и плюханье. Завоняло еще сильнее. Наскакав до товарищей, притормозил и оглянулся. Картина ничуть не изменилась. Все так же торчала игла, окруженная огромным черным пустырем, на котором ничего не росло.
«Там!» сообщил доцент, поднимаясь с земли. «Когда ты назад понесся, прямо возле нее поднялось несколько огромных пузырей и лопнуло. Что ты увидел?»
«Так по цвету льдинки видно стало. Не сосала игла энергию, наоборот, отдавала. Можно было как в микроволновке поджариться до хрустящей корочки».
«Нет», — отрицательно помотал головой кузнец. «Если бы так, ты бы не вернулся и до нас бы достало. Излучение явно вниз шло, поэтому и пузыри эти. Все остальное просто мелочь. Сначала вытягивает из округи, потом отдает неизвестно зачем». Он задумался.
«Поздравляю», — озвучил кузнец результат мысли. «Имеем дело с вечным двигателем. Собирает отовсюду, запускает внутрь. Эта фигня разогревается и всплывает. Понять бы еще для чего и какая польза от всего этого».
«Не получится», – неуверенно сказал доцент.
«Тепло должно теряться. Рано или поздно остановится».
«Так и теряется», – согласился кузнец.
«Вон, живой вначале ехал спокойно, все застыло и спеклось. Со временем все в площадку асфальтовую превратится. Только время, это может еще сотни, если не тысячи лет пройдет. А пока не случится,
Не стоит совершать заплывы по жидкому расплавленному асфальту. Приятного в этом мало, и пользы тем более. Совершенно бесполезная, хотя и страшно интересная штука.
Я задумчиво разглядывал иглу. Если его гипотеза близка к правде, то это именно то, что надо вожаку. Бесплатный и неограниченный источник энергии. Бери, сколько сможешь. Только надо все внимательно смотреть и засечь, насколько часто импульсы гуляют. Как-то не тянет попасть под такой выброс вблизи.
«Ну что?» – поинтересовался кузнец. «Есть желающие наслаждаться открытием дальше? Или пойдем искать развалины?»
«А давайте так», – предлагаю. «Я пойду по кругу искать самолет. Заодно и здесь понаблюдаю, как она работает. А вы езжайте, покопайтесь. Не верю я, что можно в таком месте что-то интересное найти. Все равно долго мы задерживаться не можем. А сразу что-то находят только в кабацких байках. Там долго раскапывать придется. Если что, по говорилке свяжетесь».
«Нет», — сказал Рафик, — «только вдвоем. Хватит нам одного дяди».
«Я останусь», — предложила Даша. Рафик кивнул, соглашаясь.
«Возьмите свои вещи из фургона и не торчите ночью здесь. Лучше назад немного отъехать, я там ручей видел».
«Припомню я вам подобное отношение», — грустно сказал летчик. «Один из вас приличный человек, живой, и тот собирается не только меня искать, а еще и на эту дрянь пялится. На раздвоенный холм идите, с него должно быть видно. Там почва другого цвета, сразу заметно».
«Ты сам говорил, что не к спеху», — быстро возразил кузнец.
«Походит», — успокаивающим тоном сообщил он. «Как найдет, с нами свяжется».
«Уже почти готово», — сказала Даша, добавляя в котелок соль. «Полчаса и будет обед. Сходи пока, коней, что ли, пригони. Далеко ушли. Ты хоть что-то выяснил?»
«Ну, так. Каждые 72 минуты процесс идет. 2 минуты загоняет энергию в асфальт, а сосет практически постоянно, всей поверхностью. Игла потребляет вообще все, от солнечного света до батарейки из фонарика. Чем дальше, тем слабее ощущается. Но неудивительно, что вокруг ничего не растет. Жить рядом категорически не рекомендуется. Это как с рентгеном. Пару раз в год ничего страшного, а постоянно под минимальным воздействием накапливается и могут быть проблемы со здоровьем».
«Может, вы все-таки меня куда-то приспособите?» – недовольно спросил летчик.
«Надоело ничего не видеть».
«Некуда. Потерпи. Я нашел практически все обломки, но собрать из них можно только мусорное ведро. Смотри через другой самолет».
«Так они его не запускают. Второй день землю копают. Наспор. Ничего не найдут».
«Было бы с кем спорить», – пробурчал я, отправляясь за лошадьми. «С тебя и взять-то нечего».
«Я все слышу», — сообщил летчик.
Быстрый примчался на свист сразу. С интересом проверил руки на предмет наличия сухаря и обиженно фыркнул, не обнаружив. Дашкину кобылу пришлось ловить дольше. У нее было игривое настроение, и она не желала подпускать близко, неторопливо отходя и поглядывая на меня. Ведя обеих лошадей в поводу, я вернулся к ручью, и первое, что увидел, девушку, лежащую лицом вниз, и склонившегося над ней незнакомца. Еще двое кинулись на меня сбоку. Выхватив нож, я отбил удар и полоснул первого по горлу. Потом присел, уклоняясь от удара дубинки, и попытался достать второго. На этом все и закончилось. Чем-то тяжелым и очень твердым мне врезали по затылку, и солнце погасло. С головы сняли мешок и рывком поставили на ноги. Руки были связаны по-прежнему. Я стоял совершенно голый в окружении десятка с интересом разглядывающих меня разновозрастных мужиков, вооруженных копьями и луками. Наконечники, как ни странно, были из кремня. То ли они совсем в каменном веке проживают, то ли железо здесь большая редкость. За спинами у них мельтешили женщины и дети. И от всех нестерпимо несло крысой. Раньше запах добирался до носа только временами. А теперь они плотно обступили меня. Если бы я был на равнинах, запросто принял бы за своих. Типичная одежда и оружие. 2 тени у каждого. Правда, каких-то болезненно маленьких. Рост большинства мужчин на глаз не превышал 1,70 м, и вес, соответственно, ниже обычного у нас. Толстых среди них не было. Все жилистые и явно хорошо питающиеся. Ко всему еще в толпе было несколько огромных крыс. Явно боевая форма. Не слишком приятное, кстати, зрелище, когда голый хвост больше, чем в полметра длиной, и мельтешит под ногами. Впрочем, они привычно ступали так, чтобы не отдавить, совершенно не замечая этого. Если мужики стояли молча, глядя на меня с видом первооткрывателей нового и очень интересного зверя, то бабы громко обменивались по моему поводу замечаниями. Это явно был один из вариантов языка. Достаточно архаичный и со множеством слов, которые никто давно не употреблял. Все я не улавливал, но общий смысл, тем не менее, был вполне понятен. Очень их заинтересовал мой рост. И они обсуждали пропорциональность мужского достоинства и насколько больше размер лучше. Причем приводились примеры явно из практической жизни. Я попытался, не обращая внимания на тыкающих под ребра пальцами и галдящих хозяев, осмотреться. Это был небольшой мыс на берегу озера. Вокруг разбросано десяток невысоких круглых куполов. Это вещь хорошо знакомая и, опять же, достаточно привычная для народа. Землянка, покрытая сверху землей и дерном. Временное жилье. Пока погода теплая, в ней только ночуют. И там же укрываются от дождя или снега. Вокруг росли главным образом дубы. Высокие стволы были почти без ветвей, и только наверху появлялась густая крона. Земля довольно ровная. Мыс начинался невысоким холмом, со склона которого сбегал, звеня, ручеек, впадающий в озеро. Все это я успел рассмотреть за несколько мгновений, после чего получил достаточно чувствительный удар в живот. Еще молодая и вполне симпатичная в другой ситуации девка распихала передних зрителей и яростно что-то орала, пытаясь дотянуться скрюченными когтями до моего лица. Вопли были крайне маловразумительными, но старательно уклоняясь от ее выпадов и попыток вцепиться ногтями в лицо, я понял, что нанес ей ужасное оскорбление, лишив единственного кормильца, великого воина и охотника. Тут на лицах мужиков появилась явная ухмылка. У окружающих мнение о погибшем было явно другое. Я догадался, о ком речь, и мысленно порадовался, что хоть одного успел зарезать. В дальнейшем истеричном крике прозвучало, что она требует от общины компенсации и справедливости. В частности, моя печень должна достаться ей, как и лучшие куски мяса. Вот это мне сильно не понравилось, и я даже засомневался, правильно ли понимаю. Моментально выяснилось, что все правильно. Остальные женщины дружно возмутились. Общий вопль завис над мысом. Все это начало напоминать спор на базаре в мясной лавке. С громкими криками, руганью и поминанием предков началось деловое обсуждение, какую часть моего тела кому положено и за какие заслуги. Одна из старух попыталась показать прямо на мне, что за кусок положен несчастной вдове. В руке она держала нож, и я поспешно отодвинулся назад, наткнувшись спиной на стоящих. От мощного толчка между лопатками я невольно отлетел вперед, сбив с ног продолжающуюся поносить окружающих вдову. И сам, едва удержавшись на ногах. Крысы дружно заржали. Чувство юмора у них было очень странное. «Хватит!» – негромко сказал седой мужик, стоявший в первом ряду. Девка в общем шуме, похоже, не услышала. Лежа на земле, она, захлебываясь собственным криком, высказывала очень серьезные сомнения по поводу потенции своего обидчика. Вовсе не меня, имея в виду, а того, кто толкнул. Достаточно громко, чтобы слышали все, она сознанием дела и упоминанием конкретной ночи сообщила о том, что у него вместо детородного члена малюсенький обрубок, который он отвязывает на ночь и прячет в карман из страха, что его кто-нибудь украдет. От хохота некоторые попадали на землю. «Хватит, я сказал», — повторил Седой. Не обращая на него внимания, она продолжила красочный рассказ на тему, что мужик иногда забывает ставить член на место, потому что он не особо и нужен, и так ходит, ничего не замечая. Седой шагнул вперед и резко ударил ее ногой в висок.
Девка без звука распласталась на земле. Если он и не проломил ей голову, то потерю сознания и серьезное сотрясение мозга точно обеспечил. Смех резко прекратился.
«Ты понимаешь меня?» – спросил Седой.
«Да», – на всякий случай немногословно сообщил я.
«Я убийца приматов, род крыс, семейство озерных, арх», – отчеканил он стандартную формулу.
«Я вижу тебя», – автоматически ответил я. Такой же стандартной фразы. «Я живой, род медведей, семейство гризли со скал, из клана пятипалых. Прости, но я не понимаю слова «арх».»
Он подумал и пояснил. «Это вроде как шаман и вождь в одном лице. Мое слово высшее для всего семейства».
Он помолчал и тоном начальника продолжил. «Что ты делал на нашей земле, медведь?»
«Какой смысл скрывать?» – подумал я.
«Мы ищем свободную землю для охоты и жилья».
Тишина кончилась. Раздался общий яростный крик.
Он поднял руку в запрещающем жесте, и крысы замолчали.
«Это наша земля, и нечего вам тут делать. Чужаков мы убивали и убивать будем».
«Извини, но откуда нам было знать, что здесь кто-то живет? Когда едешь по территории народа, всегда есть знаки рода и семейства. Тебя встретят и спросят, куда и зачем идешь. А вот когда ты нарушишь слово или захочешь взять с земли больше, чем требуется для жизни, тогда и можно пустить кровь пришельцу. Мы много дней идем и никого не видели».
Клянусь, у него глаза загорелись красным, а запах ярости можно было пощупать руками.
«Не таким, как ты, указывать нам, где проходит граница нашей территории и что мы должны делать или не делать. Ваши законы», он буквально выплюнул эти слова, «нам не интересны. Мы хорошо помним прошлое».
Еще бы понять, что такое он имел в виду, и было бы совсем замечательно. Явно какие-то старые счеты поминаются.
«Здесь наша земля», — воскликнул большой крыс, явно для публики.
Он осмотрел меня с головы до ног и продолжил очень спокойно.
«Завтра ты умрешь. Очень давно мы не видели таких, как ты, но мы прекрасно помним. Что ты убил в бою, это хорошо, значит воин. А воин должен уметь сражаться в боевой форме».
Я кивнул.
«Вот и хорошо. Эти людишки», — он пренебрежительно махнул рукой, — «что иногда забредают сюда. Просто смазка для зубов. Все будет честно. Никакого оружия. Только то, что у нас есть. Клык против клыка, коготь против когтя», – пробормотал я.
«Именно», – согласно кивнул Арх.
«Если ты будешь хорошо драться, мы потом съедим тебя согласно закону. Сердце даст храбрость, ноги – быстроту, печень – жизненную силу. Но ты сам знаешь».
«Не знаю», – возразил я. «Нет такого закона. Народ не ест разумных, и тем более своих, даже из другого рода. За это убивают».
«Это ваши проблемы», — он засмеялся. «Съесть хорошего врага — это честь. Трусом мы есть не станем. Можешь, если захочешь, просто лечь и подставить горло. Тогда сердце, печень и мозг мы не возьмем. Выкинем падальщикам».
Я постарался ухмыльнуться как можно противнее.
«Не дождешься. Уж я завтра попробую вашу кровь на вкус».
Он, не поворачиваясь к остальным, ткнул в мою сторону пальцем. «В яму его!»
«Минута!» — сказал я поспешно. «А руки освободишь? Или ты боишься за своих доблестных воинов?»
И я демонстративно обвел взглядом стоящих.
«Они способны только с обездвиженными сражаться? Тогда им действительно надо бы скушать сердце настоящего бойца. Явно все больше с трусами и слабаками дело имели».
Крысы громко зашипели. Парочка ухватилась за оружие.
«Вот-вот», — обрадовался я, — «об этом героизме вечно будут петь на застолье сказители. Проткнуть копьем беспомощного — настоящий подвиг».
Еще один резкий жест в мою сторону, и один из настоящих крыс вышел вперед. Я сунул ему в морду руки, и он одним движением перекусил веревку. Потом очень явно подмигнул и оскалился. Наверное, напугать пытался. Сложно меня пугать после дубы людоеда. Один раз я уже умер, и все равно живу в долг. Завтра так завтра. Рано или поздно это случится. Я не тороплюсь, но бегать от смерти не собираюсь. Уже хорошо, что они изображают политес. Не будут связанного резать. Кому-нибудь я обязательно горло вырву.